Ветер в окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. В течение ближайшего часа вы услышите историю старинного петербургского дома, а в начале – встреча с прекрасным актером Александринского театра. В архиве литературы и искусства выдался торжественный день. Николай Сергеевич Мартон, народный артист России, актер Александринского театра, передавал на государственное хранение свой архив. Документы, фотографии, афиши спектаклей, рассказывающие о его многолетней творческой жизни, его портреты. Часть, по традиции, этого архива представляется обычно на выставке, и в глаза мне сразу бросилась примечательная фотография группы спортсменов-фехтовальщиков. Оказывается, Николай Мартон впервые приехал в Ленинград в 1957 году как участник всесоюзных соревнований по фехтованию художественных вузов СССР. После окончания Киевского театрального института Николай Мартон работал в Крымском русском драматическом театре, где за 4 сезона сыграл более 20 ролей. И среди них такие, как Герман в «Арбузовской Тане», Ромео в «Ромео и Джульетте», Дон Жуан. Во время гастролей Крымского театра в Ленинграде в 1962 году Николай Мартон получил приглашение художественного руководителя Ленинградского драматического театра имени Пушкина Леонида Сергеевича Вивьена войти в труппу театра. Ну и Николай Мартон сразу же стал одним из ведущих артистов труппы. За годы работы в Александринском театре он создал более 90 ролей, разнохарактерных. Замечательные роли созданы им и на радио. Филигранно проработанные, они неизменно отличаются яркой музыкальностью и выразительностью голоса. Вот о том, как рождался в Ленинграде знаменитый голос актера, мы и начали разговор с Николаем Сергеевичем.
Вы знаете, удивительное дело, я по национальности украинец, мой родной язык украинский, и я закончил Киевский театральный институт на украинском языке. Я дипломные спектакли играл на украинском языке, а это был Пушкин, «Каменный гость» из «Маленьких трагедий», это Сухово Кобылин, «Смерть тарелки» на русские пьесы, ну и украинскую какую-то, и советскую какую-то. Но я всегда знал, что я буду работать в русском театре, потому что, любя свой родной язык, я понимал, что русский язык более пригоден. Украинский напевный, очень красивый, а русский язык нужен для театра, он жестче, он точнее. А я владел и украинским, и русским языком, потому что отец говорил по-русски дома, а мать на украинском языке. В Крымском русском театре я играл на русском языке. Но когда я приехал, Леонид Сергеевич Вивьен меня пригласил в Александринку, то я, конечно, плоховато говорил. Хотя в театре не очень на это обратили внимание. Ну, неплохой артист, молодой, темпераментный. Но что-то там есть какая-то мелодика у него. И, отвечая на ваш вопрос, скажу, вот кто меня учил. Я пришел на радио, на наше ленинградское радио. И был там художественный руководитель Ермогаев Владимир Серафимович. Это выдающийся режиссер. Выдающийся, смею просто утверждать это. Он со мной работал несколько лет именно с русским языком. Он сказал, как Вивьен мог вас взять? Что у него в голове, что он постарел, наверное, очень сильно. В Пушкинский театр взять артиста с украинским акцентом, он с мелодией его. Но он сделал все, чтобы я говорил хорошо по-русски. Он занимался со мной, он сам музыкант был, он брал скрипку. И на скрипке показывал, как должна звучать нота, низкая или очень высокая. И он говорит, слушай эту ноту, ну-ка возьми ее точно в слове. И я это делал, работал. И таким образом он сделал человека, который можно гордиться тем, как он говорит по-русски.
А дыхание ставил?
Оно природное. Голос сделать ведь невозможно. И его тембр. И от природы дано, как человек дышит. И я сейчас продолжаю учиться дыханию. Спектакль в этом году «Самюэль Беккет», «Конец игры» называется пьеса. Мы сыграли в Александринском театре этот спектакль и поставил его греческий режиссер Терзополос. У него есть целая система дыхания. Прежде чем выйти на сцену сыграть этот спектакль, 40 минут, у нас 8 человек заняты в этом спектакле, мы занимаемся упражнением. Начиная от самого простого, когда вот шейные позвонки работают, но они соединяются с дыханием. Но я вам покажу его, как это делается. Ну, допустим, вот такое упражнение. Голова пошла направо.
То есть вы полностью выдыхаете все?
Выдыхаю все. И потом вдох, и обратно пошла голова налево. И вот взял ее вот. И пока не дойдет голова до конца, до упора...
Левого плеча?
Левого плеча. Ты должен все дыхание убрать из себя. Ну и так далее. И начиная от головы и кончая на полу уже до пятки, до всего, вместе с дыханием, 40 минут идет упражнение. Потом только тогда идешь на сцену. И он говорит, это освобождает вас от мелочи жизни, от того, что ну, у вас сегодня то был, кто-то не пришел, кто-то опоздал, то не так я поел, то еще что-то. Все уйдет, вы будете потом играть спектакль совсем по-другому. И это правда.
Я как раз хотела спросить, как вы живете в день спектакля?
В день сложного спектакля я, во-первых, ни с кем не общаюсь и никаких работ не беру. Нигде, ни радио, ни встречи, ни интервью, ничего. Я дома. А дома супруга знает, что меня трогать нельзя. Я или читаю что-то, но я не сосредоточен только на одном спектакле. Я просто спокоен. А со второй половины дня я уже включен в спектакль. Приезжаю в театр, я один гримерный, со мной никто не разговаривает, знают о том, что меня трогать нельзя. И у меня всегда передо мной тетрадь, переписанная от руки, не напечатанная компьютером, а от руки написана роль. Я знаю текст, но я все равно его прохожу. Таким образом я настраиваю себя на спектакль. Вот и все, что очень простые вещи. А есть актеры, которым это не надо. Был великий Игорь Олегович Горбачев. Я сидел с ним рядом в гримерках, мы были, он и я. Он был художественным руководителем. К нему приходили люди, говорили, Игорь Олегович, а почему же вы не ему дали роль, а мне нет? Я не могу. Он отвечает, а будет играть Сирано де Бержерака. Я говорю, как же ты это можешь? Да ну, Коль, ну о чем ты говоришь? Мы же актеры, мы же быстро умеем переключаться. Он умел очень быстро, он великий артист. Я быстро не могу. И включиться мне надо время для того, чтобы я вошел в этот круг.
Были ли роли, которых вы еще пока не успели сыграть, но очень хотелось бы?
Я хитрый артист. То, что я не сыграл, я придумал себе спектакль, и Валерий Владимирович Фокин пошел навстречу и разрешил мне сыграть...
То, что мы называем моноспектакль.
Да, монологи в царском фойе. Я взял 10 монологов, ролей, которые я когда-то бы сыграл, и сыграл их, и это нормально все.
То есть вы прожили вот
эти... Я прожил это, да, все равно, да, конечно.
Александринка – великий театр, особенно после реконструкции, а и во время реконструкции, когда я увидела вот это обнаженное нутро театра, похожее на днище корабля, когда все было вынуто. Он живет своей жизнью, и кому-то он бывает великоват в плечах. Угу. Вот как, на ваш взгляд, сегодняшняя современная драматургия мелковата в этой сцене, и для этого специально малое придумывается? И вообще, можно ли говорить о соразмерности сегодняшней драматургии и великого русского театра?
Односложно отвечаю, маловато. К большому сожалению, пока нет Володина у нас, который был в свое время, а должен прийти такой, он придет, русский театр не может без такой драматургии великой жить. Но сейчас такое время, когда нет. Но малая сцена и новая сцена появилась не потому, что на большой нечего играть. Там будет играться классика, что Фокин и делает. А на малой сцене будет работать новый театр, новая драматургия, даже которая есть, русская или зарубежная. И вот там, пожалуйста, экспериментируйте, ищите новые формы, как говорил Антон Павлович, но делайте это талантливо.
Из последних предложений вне театра есть что-то, что вас заинтересовало?
Мне, кроме театра и поэзии, еще интересна музыка, с которой я связан почти всю жизнь. Я работаю и дружу с выдающимся музыкантом Владиславом Александровичем Чернушенко. И в его капелле у меня около 10 программ. И для меня всегда это великое счастье прийти с этим оркестром и этим великим хором работать. 29 декабря будет там сделана программа «Маскарад Лермонтова». Это будет композиция по спектаклю профессора Чепурова. И вот там я прочитаю Арбенина. Я в Александринке играю неизвестного, да? А там я прочитаю Арбенина. И артисты Александринского театра будут вместе со мной работать. Музыка Глазунова. Мы готовимся сейчас к этому, потому что это особый спектакль будет, и идут репетиции, уже мы начали это делать. Вот это главное, к чему я готовлюсь.
А вот интересно, вы идею предлагаете сами или все-таки в русле того, что Чернушенко задумывает с капеллой к датам?
С ним сотрудничает профессор Чепуров Александр Анатольевич. И у него есть какие-то предложения. Так, была недавно исполнена Ксения Блаженная. Потом Чернушенко предложил Бориса Годунова. Так что идут с двух сторон. Где-то и я включаюсь, но я там же все-таки исполнитель. Но они мне поручают большие интересные работы.
Я очень хотела бы спросить вас о портрете. Вообще художники должны были лепить вас, писать.
Да, это есть замечательный художник Слепков Анатолий Григорьевич. У меня три работы. Просто я уж...
Три ваших портрета он сделал.
Уже три портрета. Он готовится к большому портрету. Маслом будет писать. Но потом я вам должен сказать, я очень горжусь. У нас есть выдающийся скульптор Ястребенецкий.
Конечно.
Григорий Данилович.
Да.
Так он сделал мой портрет. Да, он дома. У меня есть дома несколько портретов интересных очень. Я же не все отдал еще.
Можно попросить вас что-нибудь сказать на украинском, если осталась мелодика речи?
Могу вам одно маленькое стихотворение Шевченко о любви. Будучи в ссылке, он вспоминает свою первую любовь. И вот такая маленькая поэзия. «Як би зустрілися ми знову, чи ти злякалася б чи ні, яке тихе ти слово тоді промовила мені, ніякого і не впізнала б, а може потім нагадала, сказавши, снилися дурні. А я зрадів би моє диво, моя ти доле чорнобрива, якби побачив, нагадав, веселеє та молодеє, колишнє лишень лихеє. Я заридав би, заридав і помолився, що нещасливим, а сном лукавим розійшлось, слізьми водою розлилось, колишнє. Колишнє, ти диво».
Вот все-таки потрясающий язык. Я вас не зря спросила об украинском языке, потому что сегодня очень хочется, чтобы он звучал именно так замечательно, как это сделали вы.
Спасибо.
И дома, наверное, пели как и по-русски, возвращаясь к разговору, так и на украинском языке.
Конечно.
Замечательно.
Конечно.
Вы снисходительны к молодости, к ее ошибкам?
Да, абсолютно. Конечно. Мы делали то же самое.
И если приходит какой-то молодой и неопытный в партнеры к вам в спектакль, он может вас не бояться.
А, абсолютно. Ребята мои не боятся, всегда подойдут ко мне. Они знают, что я человек добрый, всегда помогу.
Вы слушаете вечерний канал «Ветер в окно». У микрофона Анна Всемирнова. Угловой дом напротив Таврического сада. Потемкинская улица, дом 9, по Фурштадской, 62. Часто этот дом называют домом Боткина. Сергей Сергеевич Боткин, профессор военно-медицинской академии, старший брат лейб-медика Николая II Евгения Сергеевича Боткина, разделившего участь императорской семьи в Ипатьевском доме. Сергей Сергеевич Боткин был знаменитым коллекционером. Женат он был на дочери Павла Михайловича Третьякова. Александра Павловна страсть мужа к собирательству разделяла. И в начале 1900-х годов Боткиным удалось купить участок по соседству с Таврическим садом, где они начали строить дом, в котором могли бы свободно разместить коллекцию скульптуры, живописи и графики. Архитектор Дитрих, выполняя заказ Боткина, спроектировал дом в виде старинного особняка петровского времени, непременно по-голландски с изломанной крышей. Затраты были столь велики, что пришлось искать компаньона. Им стал сахарозаводчик Павел Харитоненко. И в итоге правое крыло дома после окончания его строительства заняли Боткины, в левом поселилась дочь Харитоненко Елена Павловна Алиф. У Боткиных постоянно бывали художники и любители русского искусства. Сергей Сергеевич и материально помогал журналам «Мир искусства» и «Художественные сокровища России» и был советчиком Александра Бенуа в редактировании. Гости Боткина бывали и на другой половине дома у Елены Павловны Алиф. Нынче в залах Эрмитажа можно видеть французскую мебель XVIII века из коллекции Алиф и северский фарфор. А что хозяйка? Два художника написали ее портрет в доме на Потемкинской – Валентин Серов и Константин Сомов. После октября 1917 года семья Алиф покинула Петроград. И в ноябре 1918 в прессе было объявлено о конфискации квартиры Боткина и управление Эрмитажа добивается регистрации собраний Алиф и Боткина как музеев. Выставка «Дом-музея Боткина. Собрание стильной мебели и обстановки», так было написано в прессе, была открыта по определенным дням для экскурсий по записи, но всего недолго, чуть более 2 лет. А затем эти выставки-музеи были закрыты, и вещи были переданы в Эрмитаж и Русский музей. В 1920-х годах в опустевшую квартиру Боткина въехал в те годы уже прославленный актер и режиссер немого кино Владимир Ростиславович Гардин с молодой женой Татьяной Дмитриевной Булах-Гардиной. Владимир Ростиславович тоже был знатоком и собирателем искусства, и в доме на Потемкинской вновь разместились коллекции икон, книг, живописи, не столь роскошные, чем у первых владельцев дома, но все же. Стали вновь появляться в доме ценители искусства. И далее рассказ продолжит Андрей Глебович Булах, профессор университета, известный своими научными и научно-популярными трудами о каменном убранстве Петербурга. Андрей Глебович подготовил и выпустил в свет книгу, которая так и называется «Мир искусства в доме на Потемкинской».
Эта книжка родилась у меня, ну, можно сказать, как завещание от моего брата, от моей тетки Татьяны Дмитриевны и от замечательного искусствоведа, известного всем знатокам архитектуры Валерия Константиновича Шуйского. Они подбирали постепенно материалы, чтобы приступить к книжке «Дом на Потемкинской». Они все втроем хотели называть эту книжку. Я по совету своего товарища назвал по-другому «Мир искусства в доме на Потемкинской». А родилось желание написать книжку после того, как я был со своей женой на 90-летнем юбилее Всесоюзного Всероссийского государственного института кинематографии, который создавал Владимир Славович Гардин. Молодая девушка должна была написать о Гардине. И я вдруг понял, что в свои 25 лет она совсем не понимает среды. Она будет искренне писать то, что она, кажется, узнала и поняла, и не способна понять, как люди жили когда-то давно-давно, чем они жили. Так я решил составлять эту книжку. Она давалась мне очень трудно, потому что надо было донести мысли и душу 3 уже умерших людей, так, чтобы ничего не исказить. Все так, как у них было написано.
О Владимире Ростиславовиче Гардине очень хорошо знает старшее поколение кинозрителей страны и историки отечественного кино. Еще до Октябрьской революции, это даже сегодня очень трудно представить себе, Гардиным режиссером было поставлено 43 немых художественных фильма, в том числе экранизации романов Толстого и Тургенева, «Анна Каренина», «Дворянское гнездо». Как актер Владимир Гардин снялся в 50 ролях. Первым из артистов Гардин удостоен звания Народного артиста Российской Федерации и Советского Союза. Наверняка зрители запомнили Гардина в фильме «Встречный», где он блестяще сыграл роль старого мастера, потомственного рабочего. Владимир Ростиславович ходил на Путиловский завод, знакомился с ветеранами, учился работать на станке, так он вживался в образ. А Андрей Глебович нашел имя Владимира Гардина в английской энциклопедии кино, где Гардин был назван одним из основоположников советского киноискусства.
Владимир Славович Гардин, дядя Володя, хотя ни капли крови у нас не было, но дядя, тем не менее. Он знаменит в старом кино тем, что он вместе с Протазановым в 1919 году в Москве организовал первую госкиношколу, которая теперь знаменита в ГИК, но он тихо отошел в сторону. Он уже был достаточно в возрасте в те времена, в 1919 году. И постепенно заставил себя заниматься только эпизодическими ролями. Он обеспечил себе жизнь, мог не кривить душой. Очень много приходилось ломать в своей душе, чтобы быть в передовиках кинопроизводства. Ведь это же все-таки идеология, большая идеология, строилась советская страна.
Кинематография.
Да. И он поэтому ушел на вторые, на третьи роли. Поэтому современному зрителю он иногда вспоминается по фильму «Иудушка Головлёв».
И еще Антон Иванович Сердится.
Антон Иванович Сердится, да.
Картину. Вот он тот самый Иоганн Себастьян Бах, сошедший с полотна к главному герою, где он говорил, что тот ретроград в музыке.
Да, яркий эпизод. Потом Дубровский. Недавно фильм проскользнул. аристократ Дубровский появляется на какие-то мгновения в большом зале, но видно, что это живая личность, это настоящий аристократ. Ну, Владимир Славович происходил из тех семей, из прошлого происходил. Мне вспоминается про Владимира Славовича другое. Вот такой есть фильм «Подвиг разведчика» послевоенный. Очень популярный. А я помню, как он репетировал роль Диллона или Диллона, какой-то капиталист, который ладонью должен был показать всю мощь своего капитала, что он все может закрыть своей ладонью. Вот за круглым столом он сидел и все это так повторял. Настроение какое-то приобретал, чтобы в этом эпизоде человек был бы с жизнью, с характером. Вспоминается другое. Приход Владимира Славовича на студию «Ленфильм». «Огни Баку» тогда Хейфец снимала. Я пришел заранее, мне было любопытно посмотреть, как это будет сниматься. И вдруг пронесся слух, что там бушует у входа Гардин, потому что никто ему не оставил пропуска. А у Хейфеца и мысли не было оставлять Гардину пропуск, потому что как же, Гардин известный человек, но дежурный его не пускал. Был большой переполох, и потом пришел Владимир Славович, все с таким почтением, с уважением к нему относились. Чувствовалось, что они ценят в нем породу человека, прошлое, уровень, умение держаться, глубину характера и очень большую серьезность к той эпизодической опять роли, которую он исполнял.
Татьяна Дмитриевна Булах родилась в семье военного врача. Ее отец был одним из учеников знаменитого Бехтерева. Мама ее была купеческой дочерью. Дед Татьяны Дмитриевны Булах, купец Акимов Перец, был купцом второй гильдии. Владел в Петербурге гастрономами, бакалейными лавками и несколькими домами. Для меня, например, в этой книге стало открытием, что он был владельцем очень красивого большого дома, который наверняка знают все. Это дом номер один по Забалканскому, ныне Московскому проспекту. В круге юношеских знакомств Татьяны Булах был и Митя Шостакович. Татьяна Дмитриевна успешно начинала карьеру театральной актрисы и даже пыталась быть режиссером. И вдруг однажды ее пригласили на кинопробу на «Ленфильм», где знаменитый режиссер Гардин искал актрис в свою новую киноработу и утвердил ее на роль в своем фильме. Владимир Ростиславович приглядывался к симпатичной молодой особе, умел ухаживать, приручал и, наконец, сделал предложение. Татьяне Дмитриевне было 23 года, Гардину – 50. В одной из дневниковых записей есть ее замечание. Жить с ним было интересно. И, в конце концов, в семью пришла любовь, которую они пронесли до конца своей жизни.
Татьяна Дмитриевна была пленена этим 50-летним, ярким, бодрым, интересным кинорежиссером.
Аристократическим человеком.
Да, прекрасно он держался. Он пленил ее. И возраст тут бывает не помеха, но потом он ее законсервировал. Как сказал редактор книжки, посадил ее в золотую клетку, и там она так и прожила. Тоже она немного ролей исполняла. Роль Анненьки, известным более-менее, это тоже в «Иудушке Головлеве». А самое главное их деятельность – это около 500 концертов в нашем городе, в блокадном Ленинграде.
Татьяна Дмитриевна оставила распоряжение, сколько времени не касаться ее дневников и не читать, там было 15 лет, для осмысления и какой объем вошел в книжку.
Я думаю, ну как же так? У нее любовь во время войны. У нее муж более пожилой, сомнения разные, написано, ну как свою душу открывать. Но проходит время, и она для себя, очевидно, поставила такой предел. Потом уже меня не будет, и моей души могут коснуться другие люди. Разделы, которые написаны Гардином, очень закамуфлированы, запрятаны там мысли, потому что было опасно открывать, просто физически опасно. Вы могли закончить свою жизнь в других отдаленных местах. Прошло время, и это надо рассказывать.
Дневники хранятся в архиве?
Да, я все дневники Владимира Славовича и Татьяны Дмитриевны передал в фонд Гардина. Фонд Гардина был основан Ленфильмом в Центральном государственном архиве литературы и искусств.
В книгу вошло какая часть дневников Татьяны?
1/10. Но те куски, которые я выбрал, все оставлено так, как было.
В 1938 году арестовали брата Татьяны Булах-Гардина и Глеба. И больше года семья боролась за его освобождение и жизнь, обивая пороги в разных отделах НКВД. Владимир Ростиславович Гардин использовал всю свою известность и влияние. Глеба Булаха, наконец, отправили на поселение в Алма-Ату. И вот что рассказывает Андрей Глебович.
1938 год, репрессии, враги народа. Вот в этом месиве страшном оказался и мой отец. И Владимир Славович ездил в Москву. Не боялся, входя, здороваться, садиться рядом с прокурором, мирно с ним беседовать и подавать разные прошения. Когда сравниваешь записи, которые я здесь произвожу, с записями в книжке Глеба Дмитриевича, они опубликованы, понимаешь полную ложь всех этих прокуроров и следователей. Все фамилии, которые они назывались, это все зашифрованные фамилии, это все псевдонимы. Сейчас невозможно установить, кто это были люди. Полная ложь. Но они увидели, что идет смелый, упорный натиск. И они понимали, что надо здесь уступить. И Владимир Славович дал гарантию полную, что мой отец доедет сам до места ссылки. И мой отец в ссылку ехал в обычном плацкартном вагоне поезда. А Владимир Славович Гардин выдумал историю снимать кино «Окно в Азию», чтобы приехать в Самарканд, а из Самарканда приехать в Алма-Ата, чтобы его жена увидела своего родного брата. Это была ссылка административная. Отец там работал, был инженером, не то что он сидел в каком-то лагере.
Ушли одни и умерли другие. И только в вас, мои листы, живут друзья, желания, мечты, когда-то близкие, когда-то дорогие. Какой бы малый след ни провела на карте нашего огромнейшего века жизнь одного лишь человека, а все же карта без него была иной, чем та, что будет жить века. 22 тетради дневниковых записей оставила после себя Татьяна Дмитриевна Булах-Гардина. И стихи они писали оба. У Гардина в дневнике, который он начал вести в 1939 году и на всякий случай назвал «Жизнь или раздумье сумасшедшего», есть такое примечание. Начинаю первый в моей жизни дневник. Хочу назвать его дневником моих мыслей, потому что событий и происшествий так много, что, пожалуй, их все и не запишешь. Да и без меня на это люди тратят тонны бумаги. Но и врет же эта бумага, особенно газетная. Но от нее, по крайней мере, есть хоть одна несомненная польза – ее утилизация. А что делать с ложью по радио? В какую фановую трубу ее девать? Напоминаю, это запись дневника 1939 года. Если говорить в целом о дневниковых записях, которые приведены в книге, то это мысли свободных людей. В мемуарах часто встречается талант, образованность автора. И не всегда встречается главное – свобода духа. Причем это дневники, написанные в 1930-е, 50-е годы. И сохранились они без редакторской поздней правки, сохраняя широту взгляда, собственное мнение, отличное от мнений принятых. Я долго раздумывала, почему так происходило. Может быть, произведения искусства, которыми была напитана квартира Гардиных, их понимание вечности прекрасного помогали им сохранить вот такой дух свободы внутренний. Блокаду Гардин и его жена прожили в Лисьем носу, где у них был выстроен прекрасный дом. Владимир Ростиславович построил этот дом по образу пушкинской усадьбы, или вернее усадьбы пушкинского времени, и назвал ее в честь жены Татьянина. Во многих книгах, которые описывают Лисий нос, есть воспоминания местных жителей именно об этом особняке Гардиных. Наведывались Гардины в город навестить свою квартиру. Среди воспоминаний о блокаде мне прежде не довелось читать о том, как жил северный дачный пригород Ленинграда. «У нас в Лисьем носу было 2500 эвакуированных», пишет в апреле 1942 года Татьяна Дмитриевна. «Умерло 2000. Смертность очень велика и сейчас», продолжает рассказ Андрей Глебович Булах.
Трехэтажный дом. В этом доме очень часто были военные офицеры из двух штабов, которые здесь были рядом. И, конечно, это спасало их, потому что они столовались у военных, у которых столовая была в их доме. Военные приходили сюда отдыхать к ним, как-то в мирной обстановке себя почувствовать, гитара как звучит. И в Лисьем носу были воинские части, И все время их приглашали на выступление. Потом надо было привести от замполита или от политрука справку о том, что выступление и концерт состоялось, сколько зрителей было. Это должно было сдано в управление. Как рассчитывались с артистами? Ну, во-первых, артистов кормили. Любопытно смотреть записки. Кому-то из концертной группы заплатить дровами, кому-то привезти в квартиру воду. Это громаднейшее подспорье было. Особенно был знаменательный концерт 31 мая 1942 года в Большом зале филармонии. Это был первый концерт после первой блокадной зимы. Симфонический концерт был Шостаковича знаменитый. Но филармония проводила регулярно концерты. Вот я пошел в отдел рукописи Национальной российской библиотеки в архиве Гардина, нашел громаднейшее объявление. Афиша. Билеты продаются с 12 до 17 в кассе. Там-то звонить по телефону. Это блокадное время. А кроме того, вложены голубенькие такие, мы все знаем, филармонисты, программки, которые продавались, когда вы входили на концерт. И это было 31 мая 1942 года. Но были и другие концерты. Например, концерт в Гатчине, во дворце сразу после освобождения Гатчины. Тут интересные тонкие наблюдения о том, как Гатчина выглядела после оккупации, как жило население. Очень интересно, у Татьяны Дмитриевны описана встреча с Бубновым. Это враг народа, расстрелянный. Дело, помните, было ленинградское. А фамилия Бубнова, он был секретарем Ленгорсполкома, стояла на всех наградных листах и грамотах тогда. И вот он приехал к ним, потом они были вместе в Лисьем носу. И здесь Татьяна Дмитриевна вспоминает, как Бубнов рассказывает. Бывали такие дни, когда в сутки приходилось хоронить 85 тысяч человек. А один раз за 9 дней накопилось 450 тысяч мертвых тел. И ему надо было решать, где хоронить. А дальше невольно перескакивает мысль и арифметический подсчет. Сколько же умерших было в блокаду?
После окончания блокады Гардины приняли в своем доме на Потемкинской семью брата Татьяны Дмитриевны Глеба с двумя сыновьями – Кириллом и Андреем, поскольку их комнаты были во время блокады заняты новыми жильцами. Последние годы жизни Гардина Татьяна Дмитриевна старалась сохранить мужу атмосферу обеспеченной прежней жизни, распродавая вещи из коллекции.
Я ему благодарен. Он мне дал возможность смотреть на красивые предметы искусства с детства, уметь ценить их. Мы, конечно, были очень бедны по сравнению с ними. Ну, громаднейшее спасибо, что они приютили нас после войны, когда мы вернулись из эвакуации. Владимир Вячеславович не побоялся рискнуть. У него очень хорошая коллекция была, но все было распродано, потому что надо было за ним следить, хранить. Это доктора Татьяны Дмитриевны обходились очень дорого, медсестры. Потом надо было держать Владимира Вячеславовича все-таки в том же уровне, в тех же условиях, чтобы он не сгорел, не сник. В нищенстве человек сразу погиб бы. Все было постепенно продано. Но вот недавно была выставка в Царском селе, в Екатерининском дворце. Там была большая такая экспозиция «Вещи Гардина», китайские вещи Гардина, в собраниях музея. В Эрмитаже есть вещи из бывшей коллекции Гардина и в других местах. Но и другие штрихи вспоминаются. Конечно, они были очень богатые люди. Все ушло. Татьяна Дмитриевна, когда Владимир Вячеславович умер, получала пенсию, которая правительством СССР была установлена ей как неработавшей жене народного артиста СССР. Эта пенсия составляла 80 рублей. На эту пенсию очень трудно было жить. Мир искусства в доме на Потемкинской. Все про этот дом рассказывают. Но я хотел рассказать про этот дом изнутри. Так или иначе, вот эта фамилия Булах, мы 85 с лишним лет в этом доме живем. И, так сказать, прочувствовали среду, быт и настроение, в которых там люди и раньше обитали.
А там есть еще старожилы, кроме вашей квартиры?
Есть. Одна дама, которая жила 60 лет, но
разъехались. Ну, то есть почти довоенные.
Да. Но очень интересно, как дома на Фурштадской жили. Вот в этом доме он был запланирован на одну семью архитектором Дитрихом. Была одна спальня для супругов Боткиных в солнечном помещении на четвертом этаже одного флигеля. Детская была в другом флигеле. Там было две классные комнаты, там был гимнастический зал, были столовые, были кабинеты, были гостиные, была даже бильярдная. И это все было запланировано на одну семью.
А сколько же сейчас квартир в этом доме?
Сейчас 27 квартир. Сейчас 27 квартир.
Сейчас наступило время литературной страницы. Первый час вечернего канала подготовила и провела Анна Всемирнова.
Литературное чтение на Радио России. Литературное чтение на Радио России.
Сергей Носов. Тайная жизнь петербургских памятников. Часть 10. Пионеры на Пионерской. Пятидесятилетие Пионерской организации отмечалось особо торжественно. Марши, слеты, парады, пионерская плавка на Кировском заводе, пионерстрой. Вы уже знаете, ребята, что главный объект ленинградского пионерстроя – Пионерская улица, обращались к читателям «Ленинские искры». Так вот я не о Пионерской улице, бывшей Большой Гребецкой, на которой когда-то жили гребцы Галерного флота. Здесь и была воздвигнута в ознаменовании 50-летия Пионерской организации мемориальная композиция. Открывается она в самом начале улицы вертикальной стелой с рельефным изображением ордена Ленина. Памятник интересен тем, что когда его воздвигали, Всесоюзную пионерскую организацию имени Владимира Ильича Ленина орденом Ленина наградили вторично. Следовало бы сразу установить еще один такой же памятник, чтобы было два ордена 1962-1972. Но нет, этого не случилось. Перекресток Пионерской и Корпусной. Напротив силовой станции давно уже не работающей чулочно-трикотажной фабрики «Красное знамя» памятник первому петроградскому пионерскому отряду. В честь этого отряда, организованного при фабричном клубе, и была Большая Гребецкая в 1932 году переименована в Пионерскую улицу. Памятник, прямо скажем, простоват. Интересен, если источники не заблуждаются, тайной капсулой с письмом к пионерам 2022 года. Но где она замурована, я не нашел. Пионеры будущего, надо полагать, будут сообразительней. Главный элемент монумента – пилон. Он увенчан схематичным изображением пионерского значка – пятиконечной звездой и пламенем с тремя языками. Это числовое соотношение 5-3 с точностью до инверсии 3-5 отвечает эмблеме, украшавшей синий каски первых пионеров, маршировавших под барабанный бой по еще не переименованной Большой Гребецкой. На той эмблеме был изображен костер, три полена, символизировавших третий интернационал и пять по числу континентов языков пламени. Это я к тому говорю, что для идеологов пионерии числа 3 и 5 всегда были значимыми, особенно 5. Вот и в пяти местах Пионерской улицы к 50-летию Пионерской организации появилось 5 рубиновых пятиконечных звезд. Они сейчас нависают над тротуаром на ржавых кронштейнах. Стекла разбиты, но комплект полный. Выразительнее всего магическая 5 обнаружила себя на красно-галстучной магистрали числом героев. Через 50 с лишним лет после октябрьских событий косметологи революционного прошлого серьезно заботились проблемой подвига юных. Понятно, что на главной улице Ленинградской пионерии не совершить революционный подвиг дети рабочих никак не могли. Число юных героев положили равным, конечно, 5. В мемориальном комплексе героической пятерки посвящены 2 памятника. Первый на углу Чкаловского проспекта. Это большая каменная плита, панно. А рядом на булыжном пятачке нечто металлическое, изображающее артиллерийское орудие. Железяк малоинтересно, а вот плита достойна внимания. По сути, это мемориальная доска, только без букв, украдены все. Отсутствие букв не мешает плите и по сей день оставаться одной из самых больших мемориальных досок Санкт-Петербурга. Служит она полигоном для несанкционированных письменных выступлений. Содержит спецпометки хозяйственных служб, указывающие на расстояние до канализационных люков. Похоже, все забыли, что это памятник. И все-таки это действительно памятник. Утрата текста, на мой взгляд, вовсе не обессмыслила объект. Напротив, радикально переформатировала месседж в сторону безграничного расширения смысла. Теряя накладные буквы, объект, независимо от воли людей, скажем, охотников за цветным металлом, самоперепосвящается, чему это уже другой вопрос, но плита при этом не перестает быть мемориальной. Так что зря ее лишили официального статуса и не включили в фундаментальный справочник мемориальной доски Санкт-Петербурга СПБ 1999, содержащий описание порядка 2000 похожих, но буквосодержащих объектов. Между тем, сочетание утраченных букв было следующим. С этого места 29 октября 1917 года рабочие из орудия вели огонь по Юнкерскому училищу, поднявшему мятеж. 5 питерских ребят подносили снаряды. Честь и слава юным борцам революции. Что касается пушки, все верно. Где-то здесь была установлена 3-дюймовка, из которой прямой наводкой палили по зданию Владимирского пехотного училища. Юнкера отвечали пулеметным огнем, пролилась кровь с обеих сторон. Через 4 дня после почти бескровного переворота и в перспективе грядущей гражданской войны все это было первым эксцессом бескомпромиссной жестокости и озверения. Какие там дети? Разгром контрреволюционного гнезда завершился банальным грабежом и самосудом. Между прочим, в тогдашней печати именно к юнкерам относилось слово «юный». Восставшие подчинялись Комитету спасения Родины революции, в котором заправляли правые эсеры, безусые юнцы, юные юнкера, как пренебрежительно называли их по горячим следам событий в известиях ЦИК, ощущали себя не только спасителями Родины, но и борцами революции. Не для возрастного ли уравновешивание противоборствующих сторон решено было спустя более чем полвека задним числом призвать на помощь рабочим их же детей, будто бы подносивших снаряды. Ни о каких гаврошах, подносивших снаряды до пионерского юбилея, никто не вспоминал. Даже в 1932 году, когда во знаменование 10-й годовщины пионерской организации Большую Гребецкую переименовывали в пионерскую, безымянные гавроши с пионерской – это уже специфическое изображение начала 70-х. Вот стиль газеты «Смена». Никто не знает их имен, не досуг тогда было узнавать их. Вместе со старшими, с отцами и братьями 5 гаврошей творили историю. И далее. Еще не было тогда пионерских отрядов, но 5 парнишек с Большой Гребецкой улицы уже тогда действовали, как пионеры, рядом со взрослыми, явив изумительное бесстрашие, готовность погибнуть за великое дело октября. А вот пафос ленинградской правды. Дети Октябрьской революции, подхватившие в немеркнущий факел огонь Парижской коммуны, не в оправдании вандализма, а по человеческой справедливости, есть все-таки смысл в исчезновении букв с каменной плиты. Текст без букв тоже может быть текстом. Бессловесность может быть памятником, и этот памятник не обязан бросаться в глаза. Еще интереснее монумент самим героям. Для него была выделена небольшая площадка возле дома 41. На карте пионерстроя ее так обозначали – сквер Гаврошей. С осени 71 года пионеры, главным образом ждановцы по названию района города, работали над благоустройством сквера. Вскапывалась земля, сажались кусты и деревья. Ветеран октября, старый матрос, хотя и не принимавший участие в разгроме Юнкерского училища, но обладавший тем достоинством, что жил на Пионерской улице, посадил вместе с пионерами 2 рябинки. Растут и сейчас. Вскоре здесь появился памятник. 2 горизонтальные стелы с изображением 5 мальчишек. Запомним это гендерное уточнение из справочника ленинградских достопримечательностей и текстом «Честь и слава детям питерских рабочих, принимавших участие в разгроме контрреволюционного мятежа юнкеров в октябре 1917 года». Я помню этот памятник уже подвергнутым осквернению. Лица детей изуродовали, в горельефную композицию, похоже, бросали камни, металлические поверхности лиц были вдавлены внутрь. Жуткое зрелище. Потом детские головы вовсе пропали, вместе с накладными буквами остались лишь ничего не выражавшие стелы-плиты. Правда, однажды кто-то, говорят, ночью восстановил черной краской прежнюю надпись. В таком виде памятник и простоял несколько лет. А в 2006-м, как мы помним, приключился саммит. Все к этому событию в городе красилось, обновлялось, реконструировалось, и памятник восстановили, точнее сказать, переделали. Тут и произошло чудо, очень странное чудо. Половина детей рабочих сменила пол. Было 5 парнишек, 5 мальчишек, а стало 2 мальчика и 2 девочки. А посередине неясно кто, не то девочки, не то мальчик. То есть мальчиков и девочек, надо полагать, по соображениям политкорректности, сделали поровну. Накладные буквы восстановили, но в меньшем количестве и в другом порядке, более политкорректном. Честь и слава детям питерских рабочих, погибшим в октябре 1917 года. Ни слова о событии. Нет даже намека на контрреволюцию. Но это понятно. Разгром, юнкера решили не связываться. Но какой шаг вперед? До этого не додумались в 72-м. Дети, оказывается, погибли. 2,5 мальчика и 2,5 девочки. Как погибли? Какие дети? Почему они должны были погибнуть в октябре 17-го года? Кому этот памятник? Что означает он? Зачем решили угробить невинных детей? Судя по выражению лиц и вытаращенным глазам, эти детские головы сами не понимают, кому они принадлежат и что здесь делают. Меньше всего мне хочется демифологизировать прошлое. Когда я фотографировал монумент, реальные дети 2 стояли в сторонке и почему-то наблюдали за мной. Я спросил их, не знают ли они, кому памятник. «Знаем», — ответил один, не моргнув глазом. «Они штурмовали Зимний дворец». «А что, может быть...» Любой памятник, как бы он ни был абсурден, рано или поздно, начинает обязательно репродуцировать смыслы. Надо только подумать или подождать. Май 2007 год. Из книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитриева.